Регистрация, отъезд. Служба по регистрации находилась недалеко от площади, сразу за казармами. Это было небольшое трехэтажное здание из серого камня с высокими узкими окнами и тяжелой дубовой дверью, которую передо мной вежливо открыл Ульф. Добрались мы до него всего минут за 10. Перед тем, как выйти, я навестила Хейдов, успокоила питомцев и велела меня ждать. Им такой совет не очень понравился, я видела немой укор в их обычно бесстрастных глазах. Но мне совершенно не хотелось устраивать переполох в городке и успокаивать потом испуганных жителей. Все-таки летающих древних монстров не каждый день увидишь, гуляя по улице. А в связи со вчерашними событиями лучше никого не нервировать и не давать повода для нового поединка. Интересно, а у них тут есть правила, позволяющие ведьме отстоять свою честь? Или этим занимается только ее избранник? Это будет у Ульфа выяснить подробности о луанах. Может, у них есть какие-то книги, учебники или пособия? Было бы неплохо, а то действовать вслепую я больше не хотела. Практика показала, что это совершенно небезопасно. «Что мне надо говорить?» — крепко держа сына за руку, спросила я у пожилого перевертыша, когда мы отошли от дома. «Правду, солгать вы все равно не сможете». То, как он это произнес, заставило меня нахмуриться и недоуменно поинтересоваться. В каком смысле? Налетевший порыв промозглого ветра вынудил поежиться и сильнее укутаться в плащ. Киана же погода забавляла. Сын улыбался и с любопытством смотрел по сторонам. «Вам дадут специальную сыворотку, она не даст вам соврать». «Даже так», — пробормотала в ответ. «Я не думала, что у вас тут все так серьезно». «Все для безопасности», — ответил тот и закряхтел после очередного порыва ветра. «Снега бы». «Что?» — я вгляделась в его лицо. «Какой-то странный у него переход с одной темы на другую. Боится, что нас кто-то может услышать. Ну что такого секретного мы обсуждали? Боги, я уже стала параноиком, вздрагивающим от собственной тени. Еще чуть-чуть и заикаться начну». «Холодно, зима в горах приходит быстрее, еще в середине осени. В этом году снега все нет. Чем мы богов прогневали?» Я внимательно осмотрелась. Серые тучи, промозглый ветер. Утром был легкий морозец, и лужи кое-где замерзли. Киан не мог отказать себе в удовольствии разбить лед новенькими сапожками. «Да», — неожиданно согласилась с ним. «Уже и морозы первые ударили, а снега все нет». «Снег — это хорошо, он накрывает землю, залечивает раны. Империя считает весну началом возрождения, а у нас зиму. И не просто зима, а то, что укроет снегом все земли. Почему сейчас, наоборот, все умирает?» «Умирает», — кивнул он, — «или возрождается. Снег дарит покой и умиротворение, помогает принять решение и начать подготовку к новой жизни». С этой стороны я на зиму не смотрела, считая, что именно весна является началом. «А Киан тоже будет принимать эту сыворотку?» — уже подходя к зданию, спросила Ульф. «Нет, лишь вы. Не переживайте, госпожа Солнечная, я все время буду рядом». «Да хорошо, а то мало ли что. Это ведь по моей вине Куротов сражается с Ирбисом, а он тут был главным». «Он был сыном главного», — поправил перевертыш. «Куротов-старший никогда не смешивает работу и личные интересы». «Хотелось в это верить. Я не забыла о Джеке, при мысли о том, что совсем скоро могу узнать, что стало с любимым старшим братом, меня слегка трясло». Слегка сильнее сжав руку сына, вздохнула и вошла в гостеприимно распахнутые двери. Внутри здания регистрации было таким же, как и снаружи, серым, унылым и скучным. Из-за узких окон света в небольшие комнаты почти не попадал, и везде их тускло освещали крохотные лампы. Дополняли картину узкие запутанные коридоры. Если бы не помощь Ульфа, мы бы, скорее всего, заблудились. Мне казалось, что времени все это займет немного, но как я ошиблась. Здесь все было удивительно организовано, но в то же время так запутано, что кружилась голова от обилия лишних действий. Для совершения каждого действия надо было пройти в отдельный кабинет. В одном давали зелье, во втором проходил опрос, в третьем рисовали наше изображение, в четвертом снова опрос. От этой непрерывной карусели у меня уже начала болеть голова. Киан эту беготню туда-сюда воспринял вполне нормально, большую часть времени играя со старым перевертышем и любимой игрушкой. Хотя, с другой стороны, вполне возможно, что головная боль была вызвана приемом зелья, которое меня вынудили выпить. Я слышала о сыворотке правды, но никогда не применяла и не готовила. В империи на нее стоит определенного рода ограничения, и наказание за нарушение суровое. Здесь же все происходило иначе. По цвету, запаху и вкусу данный отвар ничем особо не выделялся. Он был бесцветным и прозрачным, как вода. Пахло разнотравьем, букеты, состав которых я даже не пыталась разобрать. А на вкус был, как сладкая, немного приторная настойка на спирту. Слегка попершило в горле, немного сбило дыхание, и на этом все неприятные ощущения закончились. На все вопросы, как и сказал Ульф, я отвечала честно и правдиво. Единственный момент, который вызвал у меня некоего рода тревогу, был вопрос о Киане и его отце. Не готова была рассказать кому-либо правду и совершенно не видела в ней смысла. «Ваш муж погиб?» — сухо и равнодушно спросил мужчина. «Его нет с нами уже много лет», — запнувшись на мгновение, ответила я, чувствуя, как снадобье огненной волной поднимается в груди. Но я ведь не солгала, просто немного увильнула от ответа. «Извините, мне до сих пор очень тяжело это обсуждать. Вы вдова?» «Интересно, если меня в Заречье называли вдовой более 5 лет, это считается?» Глубоко вздохнув, быстро произнесла «да». Сыворотка вновь всколыхнулась, но реакции не последовало. Оказывается, ее обмануть можно, если очень сильно постараться. «Прошу прощения», — встав с неудобного стула, произнесла я, когда документы были оформлены и нам разрешили отправиться домой. «Я бы хотела узнать судьбу своего брата. Он стал одичавшим 16 лет назад». «Это вам в архив, нижний этаж, 13-й кабинет», — пояснил тот, вручая мне бумаги. «Спасибо». «Нижний этаж — это подвал. Там вообще дневной свет отсутствовал. Киан крепко схватил меня за руку и тревожно оглядывался. Его напугала темнота и оглушительная тишина, которая нарушала лишь звук наших шагов по каменному полу. «Все хорошо, не бойся, мама рядом», — шепнула я ему. «Нам сюда», — произнес Ульф, открывая одну из дверей. Та противно заскрипела, но подалась. «Чем могу помочь?» За небольшим столиком сидела сухонькая маленькая женщина преклонного возраста и смотрела на нас поверх круглых очков. Рядом с ней лежал клубок ниток и недовязанный носок. Видимо, старушка была занята вязанием, когда мы ей помешали. «Доброго времени, госпожа!» Я вышла вперед и приветливо улыбнулась. «Мне нужна информация об одичавшем, что должен был прийти в долину 16 лет назад». «16 лет, говоришь, долгий срок, когда обратился?» «Весной», — сглотнув, ответила я. «Он сейчас весной, почти 17 лет назад. Имя? Джек Солнечный». Она снова внимательно на меня глянула. «Вы понимаете, что он мог сменить имя? Или не дойти, попав в лапы Звероловым?» «Да, понимаю», — кивнула в ответ и прижала сына еще крепче. «Тогда ждите», — взяв со стола тяжелую связку ключей, сказала она и вышла. Ждать пришлось долго. 5 минут я еще пыталась прислушаться к звукам, которые доносились из-за двери. Отвлечься и переключиться не получалось. Сердце билось в груди, как ошалело, и от страха в животе все сворачивалось в тугой узел. В подвале не было жарко, но у меня почти сразу намокли ладони и выступил пот на висках. Посадив Киана на колени, я прижимала его к себе и тихо про себя молилась богам. «Не волнуйтесь, госпожа Солнечная, все будет хорошо», — попытался успокоить меня Ульф, а я только и могла что кивать. «Сумасшедшее утро, и одна сплошная неизвестность. Как там Ирбис? Длится ли бой или уже окончен? Сильно ли ранен? А вдруг ему нужна моя помощь, а я тут сижу? А теперь еще и Джек. Готова ли я буду принять правду?» Старушка возвратилась через полчаса. Деловито положила ключи на место и только потом посмотрела на меня, бесстрастно сообщив. 16 лет назад одичавший под именем Джек Солнечный границу не переходил. Вот и все. Закрыв глаза, я мысленно считала от 1 до 10 обратно. Надо было успокоиться и включить мозг. Поплачу потом, когда вернусь в комнату. Сейчас же ни время, ни место. «Может, он перешел ее позже?» — тихо спросил у нее. Я просмотрела данные еще и 15-летней давности. Одичавшего с таким именем в картотеке нет. «И что? Это значит, что он погиб?» Последнее слово я сказала шепотом, с трудом заставив его произнести. «Он мог зарегистрироваться под чужим именем. Еще одна призрачная надежда. Как теперь быть, как узнать? Вам надо подняться на второй этаж и оставить запрос.
Какой запрос? Кому и куда?
Сообщение в долину. Что вы ищете брата? Кабинет 215, пояснила она, вновь беря в руки незаконченное вязание.
Спасибо. На втором этаже мы провели еще минут 20. Послание у меня приняли, обещали сообщить его во все сектора. Если Джек добрался, то он узнает о том, что я ищу его. Ответ должны были прислать лорду Северу.
«И что теперь?» — выходя на улицу и вдыхая свежий морозный воздух, спросил я у нашего сопровождающего. «Мы можем сейчас поехать к Ирбису?»
«Боюсь, госпожа Солнечная, что за нами уже прибыли», — немного напряженно произнес тот и кивнул куда-то в сторону.
Недоуменно нахмурившись, обернулась, увидела небольшую добротную карету и перевертыша, который шел от нее к нам.
«Мия Солнечная, добрый день!» — приветственно склонив голову, произнес он. «Меня зовут Ангус Дарр. Я заместитель руководителя Следственного комитета столицы. Мне нужно с вами поговорить».
«Ирби», — сахнула я, цепляясь свободной рукой за Ульфа. «То душевное спокойствие и самообладание, что мне удалось восстановить после известия о брате, рухнуло, как карточный домик. Что с ним?»
«Пройдемте в карету», — сухо улыбнулся он и открыл передо мной дверцу.
Не помню, как я оказалась внутри. Будто серая дымка возникла перед глазами, и в голове только одно имя, что билось в такт сердцу. «Ксандр, Ксандр, Ксандр!» «Боги, какая же я дура!» Занималась такими глупостями, пока он там. Надо было настоять или сбежать. Да, надо было сбежать к нему, надо. Пришла в себя, только услышав жалобный всхлип Киана, его тихая мама. Малыш, почувствовав мое состояние, забрался на колени, крепко обнял, зарываясь лицом в грудь. Придя в себя, поняла, что сижу на мягком сиденье, а напротив меня тот самый следователь, перевертыш, не мигая, рассматривал меня. Молодой, немного младше Ирбиса или одного возраста. Дорогой темный плащ не скрывал сильной крепкой фигуры литых мышц. Умный и такие ярко-зеленые глаза. Упрямый квадратный подбородок и легкая трехдневная щетина на нем. Черные волнистые волосы, зачесанные назад, открывая широкий лоб. Он был симпатичным и очень опасным.
«Воды?» — спросил Дарр, видя, что я уже более-менее пришла в себя.
«Что с ним?» — повторила свой вопрос, чувствуя, как быстро колотится сердечко Киана, который так сильно прижимался, что стало трудно дышать. Или это слезы, что комом встали у горла?
«С вашим Наулом все в порядке, угрозы жизни нет».
«С кем?» Снова все зашумело и загудело. Мне вновь показалось, что я нахожусь в какой-то пьесе, все слишком запуталось.
«Ах да, вы же не из долины, многого не знаете». «Вы, Мия, его Луана, а он ваш Наул. Господину Снежному ничего не угрожает. Он выиграл поединок и уже доставлен домой».
«Мне надо к нему».
«Уже едем», — слегка приподняв уголки губ, ответил тот. «Не волнуйтесь так, госпожа Солнечная. Я прибыл, чтобы с комфортом доставить вас в пункт назначения. Так что успокойтесь и наслаждайтесь поездкой. Как прошла регистрация?» Бросил на него еще один настороженный взгляд. Не верила я в его улыбку и светские манеры, и отлично помнила, кто он такой, и что по его вине мы поссорились с Барсом. Он меня нервировал и заставлял держаться в напряжении, словно ожидая удара.
«Хорошо.
Узнали, что хотели?»
«А вы?» — поинтересовалась в ответ, уже не сдерживаясь, чтобы скрыть неприязнь.
Снова непонятная гримаса, от которой мороз прошелся по коже, и гипнотизирующий изумрудно-зеленый взгляд.
«Что ж, теперь я прекрасно понимаю Снежного. Сила, ум, характер — это при потрясающей внешности. Если у вас хоть один изъян...»
«Это вопрос?» — приподняв бровь, спросил у него.
«Нет, вопрос в другом. Не хотите сменить Наулами?»
«Годы учебы многому меня научили. Дело не только в магических знаниях, дело в поведении. Я переняла от сокурсницы их высокомерные повадки и в случае необходимости могла стать алчной ведьмой. При мысли о том, что этот тип будет касаться, меня слегка затошнило. Безусловно, он красивый, но скользкий, как змей. Кстати, какова его ипостась?»
«Господин Дар, вы не имеете права», — вмешался Ульф, что сидел рядом со мной. «Это нарушение закона. Запрещено так переманивать чужую Луану».
«Что ж, я с радостью приму его вызов. Всегда мечтал с ним потягаться», — произнес тот, хищно оскалившись. «Вот только этого не хватало».
«Не надо, Ульф», — я похлопала его по руке и повернулась к следователю. «Я так понимаю, вы предлагаете свою кандидатуру?» «И что же вас такого ценного, что может меня заинтересовать?»
«Положение, титул, деньги и почет. А чистокровный перевертыш с перспективой карьерного роста».
«Сколько пафоса в словах, самовлюбленный индюк!»
«Это все, чем вы гордитесь?» — с милой улыбочкой уточнила у него и, разочарованно вздохнув, покачала головой. «Мало. Того, что вы перечислили, я могу добиться сама, если захочу».
«Такая самоуверенность?»
«А вот вас в этом обвинить не могу. Это ведь вы приказали Эрбису использовать меня для ваших целей. Это вы послали его на смерть, не так ли? Своих сил не хватило».
Глаза вспыхнули опасным огнем, но я уже не могла остановиться. Боль, отчаяние, вызванные предательством, стремились найти выход. Я, наконец, нашла виновника произошедшего.
«О, как же я его ненавидела!» Наделенной властью, совершенно не заботящейся о чужих чувствах, интересах, о жизни. Все ради достижения поставленной цели. Высокородный ублюдок.
«Скажите, вы будете провоцировать Эрбиса на бой прямо сейчас? Он как раз в такой форме, как вы любите».
«Я ведь могу арестовать вас, госпожа Солнечная. Разлучить с сыном. После лихорадки вы так и не восстановились, не так ли? И даже этот старик мне не помешает».
Рефлекторно прижала Киана еще крепче к себе и вернула ему гаденькую улыбку. «Вы видели моих питомцев? Если я не вернусь в течение дня, они будут меня искать и найдут. Мы же связаны. Угрожаете? Разве, по-моему, у нас с вами просто деловой разговор, не так ли?» В этот момент карета замедлила ход и остановилась. Он еще некоторое время изучал мое лицо, потом хмыкнул и кивнул.
«Сильно.
Что ж, мы будем считать, что этот раунд остался за вами». Но успокаиваться и сдавать позиции было рано. «У меня нет никакого желания играть с вами в игры».
«Поздно», — усмехнулся тот. «Вы уже в игре. Хотите вы этого или нет? Мы приехали». И, распахнув дверь, вышел, спеша помочь спуститься.
«Пришлось принять помощь». Мужчина попытался удержать мою руку, но я быстро выдернула ее, стоило только ступить на твердую землю. Оглядевшись, увидела знакомый дом начальника оплота и неожиданно много людей в незнакомой форме, что деловито сновали туда-сюда. «Что происходит?» «Арест», — пояснил тот. «Чей?» «Госпожи Розалины». Я не смогла удержать удивленного вздоха. Эта дама мне никогда не нравилась, но не до такой же степени.
«За что? Что она сделала?»
«Господин Коротов утверждает, что она была его подельницей в незаконных операциях. Эта уважаемая дама подделывала подпись своего супруга на важных документах, а также без разрешения использовала его личную печать».
Коротов нахмурился в ответ. «Он же мертв».
«Кто вам сказал?» — насмешливо парировал тот. «Конечно, его состояние далеко от идеального, но он пожелал сдаться».
«И что же его заставило так поступить?» «Стремление выжить».
Ничего произнести я не успела. Внезапно раздался возглас, заставивший меня забыть обо всех интригах, о Даре, обо всем на свете.
«Мия».
Бледный, с темными и такими страшными тенями под глазами, словно он не спал несколько ночей подряд, Ирби стоял, прислонившись здоровым плечом к металлической ограде. Его кожа казалась синюшной, было видно, что ему тяжело не то что стоять, дышать. Похоже, парочку ребер Коротов ему все-таки сломал. Три страшные алые полосы, следы от острых когтей, пересекали левый висок, скулу и щеку. Правая рука была перевязана и прижата к телу. Серые глаза слегка затуманены от боли и воздействия зелий. Но при всем этом это был мой Александр. «Ирбис», — прошептал одними губами, и, ничего не видя перед собой, зашагала ему навстречу. А после замерла в полуметре от него. Расширенными глазами замечая новые детали, уродливый кровоподтек на шее, небольшой синяк на подбородке, ссадины на здоровой руке. Как же мне хотелось коснуться его, прижаться всем телом, но я боялась, что каким-нибудь неосторожным движением причиню ему еще большую боль. На нем же живого места нет, поэтому и стояла, едва сдерживая слезы, и просто смотрела. «Привет!» — улыбнулся он, а взгляд стал таким теплым и ласковым, что у меня перехватило дыхание. «Привет, ты живой? Как ты?» Я так и не смогла подобрать слов, чтобы передать те чувства, что бушевали внутри. Все слова казались пустыми, глупыми и совсем ненужными. Очень больно. Не очень. Улыбка все еще не сходила с его лица, когда, медленно подавшись вперед, Барс коснулся пальцами щеки и нежно провел ладонью, обрисовывая абрис лица, после обхватил шею и неожиданно сильно, но мягко притянул к себе. Это был не поцелуй, лишь мимолетное прикосновение губ. Но неловкость и страх исчезли, оставив лишь тепло и щемящую нежность, воскрешая события прошлой ночи, когда между нами не было недомолвок и ненужных слов. Лишь только мы двое, чарующая магия сумрака. Замерли, соприкоснувшись лбами, и молчали, наслаждаясь таким необходимым мгновением покоя и счастья и просто осознанием, что живы, что вместе. «Эй!» — шепнул мужчина, ласково целуя висок. «Все закончилось. Я жив и почти здоров. Ты мог погибнуть». «Не мог, только не сейчас, когда мне впервые есть ради кого жить». «Узнала о брате?» — выпрямляясь, спросил он. Одичавшись, таким именем в долину не приходил, вздохнув, ответила ему. Его последние слова эхом звучали в неожиданно пустой голове. «Я оставила сообщение, остается надеяться, что Джек живет здесь под чужим именем. Мне о многом хотелось его расспросить, узнать, что именно он чувствует, даже может рассказать о своих чувствах, но не здесь и не сейчас. Ты все правильно сделала, как только что-нибудь будет известно, нам сообщат». «Мам!» — к нам приблизился Киан и привычно прижался, обхватывая ручками. «Дядя Ирбис, ты что, подрался, да?»
«Привет, солнышко!» — чуть-чуть усмехнулся он и подмигнул малышу, после чего слегка щелкнул его по курносому носу. «Но я выиграла, и теперь у меня есть настоящие шрамы. Хочешь, потом покажу?»
«А можно, но надо повязку сделать. Моя мама хорошо это делает, да, мама?»
«Да, солнышко».
«Сделаешь, дядя Ирбис, а то ему больно». «Хорошо», — улыбнулась сыну. «Странное ощущение. Сейчас, когда мы стояли втроем, меня не покидало чувство единения. Словно мы самая настоящая семья».
«Твоя мама все делает хорошо», — ответил Барс, вновь переводя на меня взгляд лукавых глаз. «По-другому она просто не умеет. Но хорошее имеет свойство когда-нибудь заканчиваться. Простите, что прерываю вашу идиллию, но вынужден распрощаться», — вмешался Дар. Издевательских ноток в его голосе не заметил бы и глухой. «Снежный, спасибо за службу». «Я вас не служу», — парировал тот, слегка скривившись. «И сделал только то, что было нужно, и что требовал долг».
«Но Коротова ты хорошо дожал, остановиться в последний момент смог, а в полупоединке не каждый на подобное способен. Поэтому вы меня и выбрали, не так ли? Потому что я сначала думаю, а потом делаю. Вы обещали нам карету. Я видела, что Ирбису неприятен и этот разговор, и сам собеседник».
«Возьмите эту», — следователь кивнул на ту, на которую мы приехали. «Когда отправитесь в путь?»
«Как можно быстрее». «Но тебе надо отдохнуть, залечить раны», — вмешалась я в их разговор. «Может, лучше перенести отъезд на завтра?» «Как не тяжело мне было находиться в этом доме, но сейчас я больше думала о состоянии Снежного. С такими ранами поездка будет очень болезненной даже на мягком сиденье кареты. Любая яма и выбоина может причинить страшную боль. Мне еще нельзя магичить. И помочь я ему не смогу. Остаются только зелья». Напомнила себе, что перед сном надо принять новую порцию настойки, пропускать лечение мне никак нельзя. «Ваша Луана дело», — говорит. «Нам надо возвращаться, и так сильно задержались», — покачал головой Снежный. «Как только вещи погрузят, мы двинемся в путь».
«Я могу выделить сопровождающих», — не унимался следователь, становясь до неприличия назойливым.
«Не стоит, мы сами справимся. Тем более, что здесь, на землях перевертышей, нам ничего не угрожает».
«Ты уверен?» — уточнила я.
«Да, нам пора возвращаться домой».
«Домой».
«Да, действительно. Нам пора было отправляться домой. Туда, где мы будем жить, где будет расти и взрослеть Киан. Впереди нас ждало долинное будущее, которое непременно будет счастливым. Я сделаю для этого все и даже больше».